прошлый раз мы с вами говорили про Иоанна Крестителя и про Иисуса. Значит, у нас была тема детство, отрочество и юность, как они в это время провели, что с ними в это время происходило. Значит, ну вот это все, этот этап завершился, и сегодня мы уже начнем тему служения. Ну, их служение, естественно. Я надеюсь, что вы все-таки Евангелие почитали, некоторое представление имеете. Хотя я, конечно, буду много сегодня Евангелия цитировать, но я в прошлый раз цитировала и сегодня буду. Ну, просто чем я буду своими словами там какие-то вещи рассказывать, мне гораздо больше нравится, как это там написано. Там, ну, с моей точки зрения, очень красиво написано, хорошо. Вот. Ну, как всегда, мы начнем немножечко вот так с разбегу. Значит, последнее столетие перед рождением Иисуса, перед Рождеством Христовым, можно назвать временем великого ожидания вообще в мире. Мы с вами подробно рассматривали состояние Римской империи, состояние Иудеи в эти времена, вообще вот состояние в мире. Ну и вы помните, что сказать, что везде было неспокойно, значит ничего не сказать. То есть везде было очень много всяческих проблем, везде было все очень непросто, все было очень и очень неспокойно. В самой Иудее все особенно обострилось после 26-го года, это уже вот новой эры, когда правителем этой провинции, Иудея была провинцией Римской империи, как мы с вами помним, правителем этой провинции был назначен Понтий Пилат. Вот, ну, мы его знаем как прокуратора, хотя на самом деле он был по должности он был не прокуратором, а префектом, но, собственно, для нас это не очень важно. Значит, вот он был назначен префектом Иудеи. Ну и на самом деле из всего полезного, что он сделал для страны, единственное, что он построил в Иерусалиме водопровод. Однако в целом его правление знаменовалось массовым насилием и казнями. Значит, он значительно усилил налоговый и политический гнет. И было очень много с его стороны провокационных действий, которые оскорбляли религиозные верования и обычаи иудеев. Они вызывали массовые народные выступления, которые беспощадно подавлялись римлянами. Современник Пилата, философ Филон Александрийский, характеризует его как жестокого и продажного самодура, виновного в многочисленных казнях, совершенных безо всякого суда. Иудейский царь Агриппа I, который правил с 37 года н.э., немножечко попозже, но тем не менее в письме императору Калигуле также перечисляет многочисленные преступления Пилата. Подкуп, насилие, разбойничество, дурное обращение, оскорбление, непрерывные казни без вынесения судебного приговора, его бесконечная и невыносимая жестокость. Так что образ Понтия Пилата, который Булгаков в своем романе обрисовал, ничего общего с реальным Понтием Пилатом не имеет. Ну и вообще, вы имеете в виду, что роман Булгакова – это роман, и очень-очень отдаленные отношения, опять же, все, что там описано, имеет к реальным событиям. Это как-то вот некое отражение в его, так сказать, вот творческом воображении. Поэтому значит, это надо очень отчетливо себе понимать. Вот. Ну, то, что восстание евреев против Рима не вспыхнуло еще при Понтии Пилате, это только удивительно, потому что именно он превратил иудеев в горячий район. Психологически это восстание созрело именно тогда, тем более, что и в других провинциях начались антиримские волнения. Ну, мы потом будем уже в следующем курсе, в следующем цикле, мы будем говорить как раз о восстании евреев. Но оно было немножечко попозже, чем те события, которыми мы с вами сейчас занимаемся. Так вот, значит, и в других провинциях начались антиримские волнения. В самой Римской империи император Тиберий, который пришел к власти после Октавиана Августа, едва успевал справляться с бунтующими легионами, отражать натиск германцев, фракийцев, африканцев. Да и в самой Италии возникла оппозиция, на которую Тиберий отвечал репрессивными мерами. Вначале Тиберий, подражая Октавиану, прикидывался демократом, но скоро понял, что пора сбросить маску. «Дня не проходило без казни, — пишет Светоний, — будь то праздник или заповедный день, даже на Новый год был казнен человек. Со многими вместе обвинялись их дети и дети их детей. Никакому доносу не отказывали в доверии. Всякое преступление считалось уголовным, даже несколько невинных слов». Тиберий ввел закон об оскорблении величества, и после этого можно было любой акт произвола этим оправдать. Вот есть такие эпохи, когда симптомы перемен становятся почти осязаемыми. Но тогда, в период между 26 и 27 годами новой эры, близость каких-то необыкновенных событий переживалась исключительной остротой. В Иудее партия зелотов вновь начала тайно вооружаться и собирать добровольцев. Ну, я раньше про зелотов ничего не говорила, но вот такая партия существовала. Зелот – это буквально ревнитель-приверженец. Эта партия возникла в Иудее еще в эпоху Маковеев, во второй половине первого века до нашей эры, и оформилась окончательно в середине первого века нашей эры. Это было социально-политическое и религиозно-эсхатологическое течение, основной целью которого было упразднение эллинистического влияния и свержение римского владычества. И для достижения этой цели считались пригодными любые средства. В середине первого века нашей эры зелоты оформились в политическую партию для борьбы с наследием царя Иудеи Ирода Великого. С фасада Иерусалимского храма, отстроенного Иродом, они сбили золотого орла, как побуждающего к идолопоклонству и намекающего на римского владычества. В общем, весь мир находился в состоянии ожидания перемен. И у этого состояния ожидания было два основных направления ожидания. Это было ожидание прихода Мессии, Машеха, Спасителя. Это все одно и то же слово, просто на разных языках: Машех по-еврейски, Мессия по-гречески, ну и, собственно говоря, вот Христос – это Мессия просто тоже по-гречески. Вот. И, кроме того, в это время сформировалось учение о Логосе, о божественной премудрости. Иудейская литература этого периода почти вся целиком религиозна. Целью практически всех литературных и философских сочинений было прославление закона и закона с большой буквы и восхваление Бога. И практически во всех сочинениях слышится надежда на спасение от власти Рима и земного страдания при помощи божественного избавителя. Оживали грозные видения Даниила, которые были примерно за 400 лет до Рождества Христова, и Еноха. Книга Еноха была написана в первом веке до нашей эры от имени ветхозаветного патриарха Еноха. Мысль о борьбе за независимость сливалась у народа с представлениями о конце света. Ждали, что вот-вот грянут трубы архангелов, и на горизонте покажутся рати Сына Человеческого, идущего низложить царство зверя. И в победах Цезаря видели последние судороги сатаны, уповали на чудесное вторжение Бога в ход истории, которое явит пред всеми мощи его правды. Царство зла будет сокрушено, согласно книгам Откровений, или непосредственным вмешательством самого Бога, или в результате земного пришествия его сына или представителя, мессии или помазанника. Слово «мессия», как я уже сказала, по-еврейски «машех», вообще часто встречается в Библии. Когда ее переводили на греческий язык, это слово перевели как «Христос», «помазанник», тот, на кого излили священное масло елей. Человек, призванный и посвященный через помазание елеем на особое Божье служение. Вот это почему помазание. Вообще помазание само по себе было частью церемонии, проводившейся в древности при возведении монархов на престол и посвящении священников в сан. В иудаизме помазание символизирует дарование Святого Духа, изменяющее человека и делающее его способным исполнять Божье служение. Традиционно считалось, что перед приходом Машеха пророк Илия спустится на землю и помажет его на царствование. Почему помазание? У пророка Исаии сказано: «Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Поэтому многие евреи считали Мессию земным царем, который будет потомком царского дома Давида. Другие, авторы более поздних книг Еноха и Даниила, называли его сыном человеческим, сходящим с небес на землю. Ну и было еще множество других свидетельств, было очень много книг разного уровня, разного рода на эту тему, свидетельствующего о приближении времени прихода. Но все были согласны с тем, что в конце концов Мессия покорит язычников, освободит Израиль, сделает Иерусалим своей столицей, и при нем все люди примут Иегову и закон Моисея. Но под язычниками понимали в том числе и римляне, и греки, в общем, все, кто не иудеи. Самое интересное, что о приходе Мессии пророческие прозрения были и в римском мире. На рубеже старой и новой эры в античном мире вообще ходило много разных сказаний и пророчеств о наступлении Золотого века. Это так у них называлось. Ну, в принципе, это вполне понятно в связи с кризисом общества и вытекающими отсюда надеждами на новое устроение мира. Пророчество о рождении младенца для спасения мира можно найти у величайшего римского поэта Вергилия. Он родился в 70-м году до нашей эры, умер в 19-м году до нашей эры. Мировую славу Вергилию составили произведения «Буколики», пастушеские стихотворения, или «Эклоги», избранные стихотворения, а затем «Георгики», земледельческие стихотворения, и особенно «Энеида». «Буколики» писались в 42-39 годах до нашей эры, «Георгики» в 37-30 годах до нашей эры и «Энеида» в 29-19 годах. Так вот, в «Эклогах», в сборнике «Эклоги», в «Эклоге» 4, обращаясь к пророчествам Сивиллы, Вергилий предсказывает начало новых времен, возвращение Золотого века. У римлян Золотой век назывался веком Сатурна. Вот я скажу себе удовольствие процитировать кусок этой эклоги, вот этот как раз кусок. «Ныне, по слову Сивиллы, настало верховное время. Начат великий отсчет, потекла вереница столетий. Близится девы приход, возвращается царство Сатурна. Новое послано племя на землю из глуби небесной. Ты же, Луцина, младенца приветишь, который повсюду век золотой установит вместо железного века. О, не познавшая мужа, твой Аполлон нынче правит. Он удостоится жизни богов, увидит героев между богами, они его тоже заметят. Он будет править землей замиренной, на доблесть отцов полагаясь». Вот Луцина – это древнее и распространенное по всей Италии прозвище Юноны, супруги и сестры Юпитера. Она была покровительницей новолуния, новой жизни, рождения и родов. Вот Вергилий. Вот, значит, то есть вот это ожидание прихода, наступления нового века, которое связано с рождением некоего младенца, этим рожденного девой, вот оно было повсеместно. Было еще одно ожидание, немножечко с другой стороны, это ожидание воплощения божественной мудрости, логоса. Об этом говорилось в книге «Премудрости Соломоновой», которая предположительно изначально была написана на греческом языке, хотя и в стилистике древнееврейской поэзии. Ну, автор этой книги нигде не называется. Одно время считалось, что это царь Соломон, однако впоследствии эта версия была отвергнута, и считается, что книга была написана во II-I веках до нашей эры, скорее всего, в Египте, где-то в Александрии или где-то там. То есть Соломон жил, как мы помним, значительно раньше. Кроме того, в это время было много написано, я уже говорил, много было написано литературных произведений. Была еще книга «Притчи Соломона». В этой книге «Притчи Соломона» в Мессии видели воплощенную мудрость, первенца Бога, слово или разум. Была еще книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», так она называется. Она не входит в канон современного иудаизма, но в православии эта книга входит в состав библейского канона. Время ее написания – это примерно 190-180 годы до нашей эры. В ней содержатся учения о премудрости божественной в ее проявлениях в мире и в человеке и о богодарованной мудрости человеческой в применении к различным обстоятельствам и случаям жизни человека. Здесь учение о логосе или воплощенном слове. Мудрость – первое творение Бога, она сотворена в начале мира. Вот. Ну и здесь уместно нам с вами вспомнить, я думаю, знакомое вам всем начало Евангелия от Иоанна, где было сказано: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно в начале было у Бога, через него все начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». В это же время идею логоса развивают греческие философы, следуя за Платоном. Первым эту идею начал развивать Платон, но греческие философы развивали ее дальше, значительно подробнее и глубже разрабатывая. Прежде всего, это Поседоний в первом веке до нашей эры, а наиболее полное развитие эта идея получила в трудах Филона Александрийского. Ну, Филон Александрийский, он был евреем, родился в Александрии, в столице Египта, за 25 лет до нашей эры, а умер в 40-х годах первого столетия. Ну, мы о нем поговорим еще подробнее потом. Вот, значит, вот, то есть вот эта вот тема ожидания воплощения божественной мудрости, божественного слова «логоса», на самом деле это было связано с прохождением, с эзотерической точки зрения, с нашей метаисторической точки зрения, это было связано с прохождением тока планетарного логоса через тонический слой. Собственно говоря, подготавливалось построение затомиса христианской метакультуры. Разработка вот этих вот идей и внедрение этих идей в человеческое сознание. Вот, значит, так, дальше. Значит, в иудейском мире параллельно с мечтами о возмездии и свободе углублялось мистическое восприятие тайны зла. Мысль о нем все больше захватывала Израиль. И никогда еще демонология не была так популярна. Но за этим крылось нечто большее, чем наивное суеверие. Ветхозаветный человек отчетливо осознавал реальность темного мира. Тем более в это время, казалось, сам воздух был наполнен его испарениями. Участились случаи беснования и одержимости. И зло перестали считать только изъяном. Оно обнаруживало свою страшную активность, направленную против самого Творца и его воли. Теперь, когда говорили о дьяволе, то имели в виду не ангела-искусителя, а космического врага всего творения. Ну, с метаисторической точки зрения, опять же, это легко объяснимо. За последнее столетие по всему диапазону Алис прошло несколько глобальных токов, в том числе демиургических. И пройдя по всему диапазону слоев, они, естественно, затронули и нижние зоны, и все, что в нижних зонах находилось, активизировалось как никогда. Вот это предыстория. Теперь, собственно говоря, переходим уже конкретно к нашей истории. В прошлый раз мы говорили о детстве, отрочестве и юности и Иоанна и Иисуса. Значит, напомню, что Иоанн и Иисус были близкими родственниками, они были двоюродными или троюродными братьями и родились с интервалом примерно в полгода. То есть Иоанн родился немного раньше. Ну, вы помните, когда Мария пришла к Елизавете, то та была уже на шестом месяце, или на третьем месяце, на каком она там была месяце, на третьем месяце беременности. На шестом, да. Вот. Значит, примерно, опять напоминаю, значит, примерно с 8-летнего возраста они оба обучались в общине есеев, где они находились до своего религиозного совершеннолетия, то есть до 13-летнего возраста. Они обучались закону Моисея, изучали математику, науку о звездах, пророчества, мистерии. Ну, очень много чему есеи могли их, должны были и могли их научить. Ну, собственно говоря, в том числе есеиская община и видела одну из своих основных задач. Потом Иисус странствовал, иногда возвращаясь на родину и в общину, но ненадолго. Но он обошел практически весь тогдашний цивилизованный мир. Иногда с ним ходила его мать Мария, но чаще всего его сопровождал его дядя, которого звали Иосиф Аримафейский. Значит, отец Иисуса Иосиф, он называется в Библии Иосиф Плотник, значит, а это его дядя Иосиф Аримафейский. Иосифа было очень распространенное имя, поэтому вот их, чтобы их отличать, как-то их вот так вот добавляют определения некоторые. Значит, у Иисуса было несколько братьев и сестер. Он был обучен ремеслу плотника, так же, как и его отец Иосиф. Вот. Но прежде чем говорить про Иисуса, мы поговорим о его предтече, Иоанне Крестителе. Иоанн после обучения у есеев много лет жил в пустыне. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Ну, чем он конкретно занимался в пустыне, никаких конкретных сведений нигде нет, ни в Евангелиях, ни в преданиях, но, судя по всему, там он совершенствовался в своей духовной практике, дожидаясь своего часа, готовя к своему великому служению, приумножая знания и набирая силу. И это время наступило, когда ему, ну и, соответственно, Иисусу, было около 30 лет. Иоанн вышел из пустыни на берега реки Иордан и начал проповедовать. Значит, к этому времени Этериоцефал и ток планетарного логоса достигли астрального слоя. За 800 лет до этого времени великий пророк Исаия говорил: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте пути Господу, прямыми сделайте стези Его. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Вот глас вопиющего в пустыне – это и был глас великого предтечи. Но речь идет не о той пустыне, в которой, так сказать, вот шакалы и гиены могли его слушать. Речь шла о пустыне человеческих сердец, полных злобы, страстей, пороков и грехов. В первое время, конечно, его слушали только отдельные люди, приходившие на берег Иордана. Но слова великого предтечи так удивляли, так поражали их, что повсюду разнесли они весть о нем, как о великом пророке. И весть эта так широко распространилась повсюду, что целые толпы людей стали приходить отовсюду слушать великого пророка на берегу Иордана. Он призывал к покаянию и крестил водой иорданской для омытия скверны греховной. Ну вот дальше я уже буду цитировать Евангелие, там очень хорошо все красиво написано. В 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, и говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо я тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния! И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься, мытари-сборщики налогов, и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Заметим, что Иоанн давал наставление каждому сословию отдельно. Значит, успех его проповеди был так велик, приходящего к нему народа для крещения было такое множество, что втайне многие начали думать об Иоанне. Не он ли Христос? Не он ли Мессия? Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин развязать ремни обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Немножечко комментарий. Значит, почему крещение в Иордане? Ну, во-первых, это одна из немногих рек, которые текут по, значит, Иудее. Я вам географию не случайно рассказывала в свое время, чтобы вы представляли себе, где она. Значит, Иордан – это была вообще-то священная река, которая издревле считалась как бы рубежом земли Авраама. Согласно библейской традиции, когда Иисус Навин, это давно еще был, давние времена, когда Иисус Навин достиг Иордана, поток расступился, чтобы открыть путь к Ковчегу Завета. Иорданские воды стали с тех пор символом преддверия, очищающего от скверны. Поэтому подготовкой к мессианскому царству Иоанн сделал тевилу, погружение в реку. Ну, тевила – это по-еврейски погружение в реку, а по-гречески – баптисма, в русском переводе – крещение. Отсюда и прозвище, данное пророку народом: «Тот, кто омывает», то есть «креститель». Ну, вообще, способ совершения Иоанном крещения определить довольно трудно. Дело в том, что у евреев, как и у многих народов, были четко определенные в законе правила омовения и очищения. Когда же иноверец обращался в иудаизм, то он принимал тевилу, погружение, очищение, и после этого он считался как бы рожденным заново и получившим прощение грехов. В Иерусалиме для этой тевилы служил специальный бассейн, так называемая Силаамская купель, даже такое выражение есть, купель Силаамская. Ну, есть версия, что именно крещение прозелитов, то есть новообращающихся, и послужило прообразом для Иоаннова крещения. Совершая его, пророк давал понять, что не только язычники, но и иудеи нуждаются в духовном возрождении, поскольку Иоанн крестил в основном иудеев. Однако крещение Иоанна, если и не было, в смысле внешней формы, делом совершенно новым, но не находилось, однако, ни в какой связи с прежними чисто иудейскими обрядами. Так же, как и проповедь Иоанна, была совершенно самостоятельной, независимо ни от каких исторических условий и обстоятельств. Она была следствием откровения, которое он получил свыше, от Бога. К Иоанну приходили, вероятно, только одни мужчины, потому что в Евангелиях нет никаких следов о присутствии вот Иордана женщин. По слову Иоанна, мужчины погружались в воду. Заметим, что слово «крестились» употреблялось в страдательном залоге. Крестились от него. Да и Иоанн везде относит самый акт крещения к самому себе. «Я крещу» или «крестил». То есть крещение было не одним только допущением, дозволением или приглашением к крещению, но актом, свойственным и крещаемому, и крестившему. То есть крещение не было простым купанием в Иордане. Хотя из Евангелия в точности мы и не знаем, какие внешние обряды или символы употреблял при этом Иоанн, и были ли они даже, собственно, обрядами или символами. Ну, прежде всего, надо, значит, понимать, ну, собственно, я думаю, что многие из вас знают, ну, во-первых, мы знаем, что вода является основой всего живого на земле, поэтому можно без преувеличения сказать, что она и есть главный информационный носитель в природе. Вода реагирует на все действия, происходящие вокруг нее. Запоминая, так сказать, информацию, вода обретает новые свойства, хотя химический состав ее остается без изменения. Но вода не только впитывает в себя свет, звук, изображение, слово, мысль, но и обменивается информацией с окружающей средой. Ну, а поскольку наше тело состоит из воды в среднем на 60%, ну, для разного возраста, по-разному, у младенцев больше, у стариков меньше, именно вода является наилучшим проводником энергии и носителем информации. Вода непосредственно связана с эфирным и астральным телом, поэтому она непременно использовалась, да и сейчас используется, как в магических операциях, так и практически во всех культах и мистериях. Ну, некоторые из вас еще помнят, а может быть, и сами это делали, как все заряжали воду перед телевизором, да? Вот, 20 лет тому назад. Погружению в воду или обливанию у почти всех народов древности, у халдеев, финикиан, египтян, персов, отчасти у греков и римлян, придавалось особое значение, в смысле не только физического, но и нравственного очищения. Обряды, аналогичные крещению, использовались при посвящениях во многих традициях. Именно через воду посвящаемый подключался к соответствующим информационным пространствам и энергетическим потокам. В кумранской общине, где Иоанн и Иисус проходили обучение, крещение как раз и толковали как символ раскаяния во искупление греха. Сам Иоанн, с метаисторической точки зрения, к началу своего служения стал мощнейшим проводником токов и, в первую очередь, трансформирующих энергий, которые должны были полностью преобразовывать астральное и эфирное тело людей, ну, тех, конечно, кто способен и готов был эти энергии принять. И тут мало было только окунуться в воду. Но даже язычники начинали тогда понимать, что только одна магия воды не в состоянии изменить сердце. Иоанн говорил: «Сотворите же достойный плод покаяния». Вот когда он обращался к фарисеям, «сотворите достойный плод покаяния», то есть не только, так сказать, одноразово исповедуйтесь и раскайтесь, но и в дальнейшем ведите себя соответственно. Так вот, этим крещением, которое Иоанн делал, производил, крещение огромного количества народу, который туда стекался, к Иордану, таким образом Иоанн сумел создать первичную среду для прохождения тех энергий, которые должен был впоследствии в полноте провести Иисус. Поэтому, собственно говоря, он и называется предтеча. Иоанн обычно жил около Бетании, это речной переправы, где и крестил приходящий к нему народ. Вскоре вокруг него образовалась община, которой Иоанн дал свои правила и молитвы. Это известно как община иоаннитов. Ну, из Евангелия по имени мы знаем только двух из учеников Крестителя, Андрея из Вифсаиды и юношу Иоанна, сына Зеведеева. Оба они были рыбаками и пришли с берегов Галилейского моря. Ученики смотрели на учителя как на эсхатологического пророка, чей приход ожидался многими. Но у некоторых сложилось убеждение, что сам Креститель и есть обетованный Мессия. Влияние Иоанна возрастало с каждым днем. В своих речах он стал затрагивать и Ирода Антипу, которому принадлежала Иорданская область, который правил в это время там, Ирод четверовластник. В результате, пишет Флавий, тетрарх начал опасаться, как бы власть Иоанна над массами не привела к каким-нибудь беспорядкам. Был встревоженный Синедрион, и именно поэтому на Иордан были отправлены священники с полномочиями от Синедриона. «Кто ты, не мессия ли?» – задая мне вопрос крестителю. «Я не мессия», – отвечал тот. «Кто же, ты или я? Я не Илия. Пророк? Нет». «Тогда кто же ты, чтобы дать нам ответ пославшим нам? Что ты говоришь о самом себе?» «Я глас вопиющего в пустыне, выпрямите дорогу Господу», как сказал пророк Исаия. «Что же ты крестишь?» – спросили его, – «если ты не Мессия, и не Илия, и не пророк». «Я крещу водою. Посреди же вас стоит тот, кого вы не знаете, идущий за мною, который впереди меня стал, кому я недостоин развязать ремень обуви его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Ну вот, наступило время Иисусу приступить к выполнению своей миссии. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И был глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Впоследствии Иоанн говорил своим ученикам: «Я увидел Духа, сходящего, как голубь с неба, и он прибыл на нем. И я не знал его, но пославший меня крестить водою, тот мне сказал: на ком увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, он есть крестящий Духом Святым. И я увидел и засвидетельствовал, что он есть Сын Божий». После крещения Иисус тотчас же покинул Бетанию и углубился в пустыню, лежащую к югу от Иордана, чтобы в окрестностях Мертвого моря, в уединении молитвы и посте, подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел дьявол его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходивших из уст его, и говорили: «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. И также много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святый Божий». Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Чаще же Симонова была одержима сильную горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им говорить, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских. Вот так началось его служение. Возвращаясь в Галилею, Иисус на некоторое время снова остановился в Бетании. Когда Иоанн увидел его, он сказал, обращаясь к окружавшим его людям: «Вот Агнец Божий, который берет грех мира». Но слово «Агнец» напоминало о пророках, которых преследовали и убивали, а в книге Исаии Агнцем был назван служитель Господень, чьи муки совершатся ради искупления грехов человечества. Креститель повторил свое свидетельство в кругу близких учеников, после чего его ученики Андрей и Иоанн стали искать встречи с Иисусом. Однажды, увидев его, они робко пошли за ним, не зная, как начать разговор. Иисус обернулся и спросил: «Чего вы хотите?» «Рави, где ты живешь?» – спросили они, немного растерявшись. пойдемте и увидите». Они пришли с ним в дом, в котором он остановился, и пробыли с Иисусом весь день. Вот Андрей впоследствии стал апостолом Андреем Первозванным, как он, собственно говоря, первый пришел к Иисусу, а Иоанн стал впоследствии тем, кого в Евангелии называют учеником, которого любил Иисус. Иоанн стал любимым учеником, он был самым младшим, он был совсем тогда молодой юноша. Так вот, значит, дальше я опять цитирую. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: „Мы нашли Мессию, что значит Христос“, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: „Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень“, по-гречески Петр. Петр – это уже в переводе греческом так он называется. На другой день Иисус захотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мною“. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета“. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть и небо отверстым, и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Ну, Нафанаил, это вот в Евангелии он Ефанаил, но потом, когда уже перечисляются пророки, это апостол Варфоломей. Так что тут такая, чтобы у вас путаница с именами не было, это значит, здесь он Нафанаил, а уже в православной традиции он апостол Варфоломей. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, войдя из них, вымывали сети. Войдя одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял всех, и его, и всех бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова, и Иоанна, сынов Зеведеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Вот так вокруг Иисуса стали собираться ученики. Многие из них впоследствии стали апостолами. Но об этом мы подробно будем говорить уже в следующий раз. Вот, значит, сейчас я хочу закончить историю Иоанна. Значит, после этих всех этих вот событий прошло, ну, наверное, около года. Вскоре после крещения Господня Иоанн был посажен галилейским царем Иродом II Антипой в темницу. Считается, что из-за того, что Иоанн обличал царя Ирода в том, что он при жизни брата своего Филиппа, женился на его жене Иродиаде. Значит, Ирод Антипа, ну или Ирод Антипа II, был сыном того самого Ирода Великого, который повелел убивать вифлеемских младенцев. В прошлый раз мы о нем говорили. Вот, чтобы здесь у вас не возникала путаница, это вот целый род Иродов. Иродиада, значит, она жила с 15 года до нашей эры, до 39 года нашей эры. Иродиада была внучкой Ирода Великого от его сына Аристобула. Иродиада была замужем за своим дядей Иродом Филиппом I, братом Ирода Антипы, и имела от него дочь Соломею, но вступила в преступную связь с его единокровным братом Иродом II Антипой. У Ирода Филиппа и у Ирода Антипы был общий отец, Ирод Великий, но различные матери. Ирод Антипа развелся со своей женой Аретой, она была дочерью набатейского царя, и женился на Иродиаде, которая приходилась ему одновременно свояченицей и племянницей. Вдобавок он женился на ней при живом муже, хотя такие браки осуждались. Вообще эта преступная связь производила на иудеев тяжелое впечатление. Так вот, Иоанн обличал царя Ирода Антипу за то, что он женился на Иродиаде. И Иродиада, будучи по своей природе женщиной распутной и злобной, разъярилась на Иоанна и просила Ирода, чтобы он убил его. Но Ирод не соглашался на это, потому что считал Иоанна за великого пророка и боялся народа. Но в угоду ей посадил его в темницу. При этом сам Ирод с удовольствием слушал наставления Иоанна и во многом поступал по словам его. Как пишет Иосиф Флавий, Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Но помимо обличения Ирода из-за женитьбы на Иродиаде, была еще одна проблема. Иоанну приписывают еще и следующие слова. «Господь послал меня, чтобы показать вам путь закона, которым вы избавились от множества владык, и никто не будет господствовать над смертными, кроме Всевышнего, пославшего меня». И поэтому Иосиф Флавий приписывает взятие Иоанна под стражу чисто политической цели. «Иоанн, — говорил он, — прозванный крестителем, был человек благочестивый, убеждавший иудеев ходить в путях добродетели, исполнять свои обязанности к ближнему и к Богу, очистить душу покаянием, а тело крещением. За ним всегда следовало большое множество народу, восхищавшегося его проповедью, и иудеи, казалось, готовы были принять все, чтобы он не повелел им. Так что Ирод, опасаясь, чтобы власть, которую Иоанн имел над ними, не повела к возмущению, почел необходимым предупредить зло, чтобы не иметь нужды исправлять его. Иоанн был заключен в крепости Махерон, где и оставался до своей мученической кончины. Однако Иродиада, опасаясь, несмотря на стены темницы влияния Иоанна Крестителя, требовала от Ирода его убийства. Но Ирод, несмотря на то, что был полностью под ее властью, и был слишком слаб, чтобы быть справедливым, не мог найти в чистой жизни пророка ни одного пятна, которое послужило бы предлогом к его казни, и удовольствовался только удержанием его в темнице до того времени, когда Иродиада наконец смогла отомстить. Ну, это достаточно, известная история, но я, тем не менее, ее, повторю. Ирод сделал однажды, по случаю своего дня рождения, большой пир вельможам, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Но в этом он подражал восточным царям. У евреев не было в обычае праздновать день своего рождения. Женщины не имели права присутствовать на пиршествах мужчин. Во время подобных пиров дозволялось плясать только рабыням. Но Соломея, дочь Родиады, она была достойной дочерью своей развратной матери, и она, пренебрегая обычаями, вошла к пирующим в легкой одежде танцовщицы и начала плясать. Своей сладострастную пляскою она так воспламенила опьяненного уже вином Ирода, что он с клятвою обещал дать ей все, что она попросит. Соломея вышла и спросила у своей матери, не участвующей в пиршестве, чего просить. Та ответила: «Проси головы Иоанна Крестителя». Но, боясь, что обещание Ирода казнить Иоанна не будет исполнено, она внушила дочери, чтобы та потребовала немедленной смерти пророка, и даже дала ей блюдо, на котором должны были принести ей голову убитого. Соломея в точности исполнила это желание матери. С поспешностью вошла она опять к пирующим и, обращаясь к царю, сказала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Евангелисты свидетельствуют, что царь опечалился этим требованием, не желая, с одной стороны, казнить Иоанна, но не желая нарушить и клятвы из самолюбия и ложного стыда перед гостями. Ну, не говоря уже о том, что нарушение клятвы считалось смертным грехом. Поэтому он послал своего телохранителя, оруженосца, который отсек Иоанну голову и принес ее на блюде царю. Ну, надо полагать, что этот пир происходил либо в заиорданской резиденции Ирода, откуда недалеко было до крепости Махерон, в которой содержался Иоанн, а может быть, пир происходил и в самой крепости. Предание гласит, что Иродиада долго издевалась над головой Иоанна, колола иглой его язык, обличавший ее в распутстве, и затем велела выбросить его тело в один из окружающих Махерона оврагов. Ученики Иоанновы взяли его обезглавленное тело и, как свидетельствует святой Марк в Евангелии от Марка, положили его во гробе. По преданию, это была пещера, в которой были погребены пророки Авдий и Елисей. Совершив погребение своего учителя, ученики Иоанна возвестили о произошедшем Иисусу Христу, ища, вероятно, с одной стороны утешения в постигшей их скорби, а с другой стороны, желая предупредить Господа о возможной и для него опасности пострадать от Ирода, в области которого он проповедовал. Евангелист Марк передает, что в это же время и апостолы собрались к Иисусу, рассказав ему обо всем, что они сделали и чему научили. Услышав о насильственной смерти Крестителя, Господь удалился, как это видно из сопоставления свидетельств всех трех первых евангелистов, в пустынное место вместе со своими апостолами. Евангелист Лука добавляет, что Ирод, под влиянием разговоров, что Иисус Христос – это Иоанн, воскресший из мертвых, искал видеть его. Ну, Ирод в дальнейшем понес достойное возмездие. На войне он потерпел полное поражение через несколько лет. Был обвинен Агриппой, братом Иродиады, в возмущении против Тиверия. И, отправившись в Рим, был лишен всех преимуществ и имения и сослан в Галлию, где погиб вместе с Иродиадой в темнице. Значит, почему мы так много внимания уделяем Иоанну Крестителю? Дело в том, что если бы он не выполнил свою задачу предтечи, миссия Христа также не смогла бы реализоваться в полном объеме. То есть он подготовил вот всю подготовительную часть, он сумел выполнить. Ну и, собственно говоря, смерть его наступила именно тогда, когда он уже сделал все, что от него требовалось, и Иисус уже мог начать свою миссию. Вот. Но я хочу привести еще одну евангельскую цитату, где говорится о роли Иоанна Предтечи. Эти события относятся к тому времени, когда Иисус уже начал свое служение и уже совершил множество чудес, про некоторые я так коротенько упомянула, но Иоанн уже был заключен в темницу, но еще жив. Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народу. Когда же он приблизился к городским воротам, тот выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народу шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Ну, на самом деле, сам Иоанн знал, кто Иисус, но для того, чтобы ученики об этом сами узнали, сами услышали, вот, собственно, поэтому он их послал. Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится обо мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Тростник ли ветром колеблемый? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в роскошные одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его». Вот это из цитаты из Евангелия от Луки. Так что вот какую огромную роль играл Иоанн Креститель, поэтому о нем надо было подробно рассказать. Ну, относительно, конечно, подробно. Вот. Ну и поскольку у нас сегодня как бы основная тема была служение, служение Иоанна, начало служения Иисуса, то медитация у нас с вами сегодня будет на 18-ю зону. Помним, что тема, основная тема 18-й, одна из основных тем сезона – это тема служения. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Так, попробуйте встать поточнее. На 18-ю зону мы много медитируем, и вы сами медитируете, я так понимаю, что на 18-й зоне очень много, но большинство из вас 18-ю зону все-таки в каком-то в личном ракурсе рассматривает, и поэтому сейчас медитация у многих так немножечко идет в другом ракурсе. Вот попробуйте настроиться именно вот на... Так, угу, вот так лучше, да. Так, давайте еще разочек. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, Унит Крон. Тройка. Рон Арс. Унит Крон. Четверка. Рон Арс. Унит Крон. Пятерка. Рон Арс. Унит Крон. Шестерка. Рон Арс. Унит Крон. Семерка. Рон Арс. Унит Крон. Семерка. Рон Арс. Унит Крон. Шестерка. Рон Арс. Унит Крон. Пятерка. Рон Арс. Унит Крон. Четверка. Рон Арс. Унит Крон. Тройка. Рон Арс. Унит Крон. Двойка. Рон Арс. Унит Крон. Единица. Рон Арс. Унит Крон. Новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Сейчас пранический поток очень мощно идет, поэтому постарайтесь максимально расслабиться, чтобы чакра начнет острее реагировать. Так. Давайте еще разочек снизу. Ступни. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Тройка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Плечи. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Локти. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Ладони. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Двойка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Единица. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Достаточно. Хорошо, сегодня хорошо промедитировали.